Лень – это искусство отдыхать заранее. Февраля 2020 года, 18:00 по торонтскому времени, и в эфире 685-й подкаст от Канского лося и компании. Разработка мобильного приложения. Добро пожаловать в очередной подкаст от Канского лося и компании. С вами Женя и Ваня, два программиста из Канады, работающих программистами в Америке. И по жизни программ. Нет, на выходных иногда мы механики.
А, да, да.
Крайне профессиональные. Вот. Облить машину тормозухой, как нихуя. Вот, но, короче говоря, да. Добро пожаловать.
Кстати, надо будет проверить, или там ржавчина не пошла.
Да, из каска на машине осталось. А как мы отремонтируем? Вот, быстренько обводным, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ссылочка в описании, и также ставьте лайки на Куб-канал, ссылочка в описании.
Да.
Я иногда поутру захожу на наш Куб-канал, посмеюсь и поеду на работу. Жизнь так становится лучше, моментально причем.
10 что... пропущенных, ой, блин.
Да, они веселые, мне нравятся. Нагонять их тоже забавно. Вот. Ну, а если любите слушать нас на YouTube, тоже добро пожаловать. Ну и, конечно же, пожалуйста, заходите на наш официальный веб-сайт, пишите комментарии, если у вас есть вопросы или хотите что-то, что мы обсудили. У нас есть замечательная рубрика «Обсудить». Вот, туда можно записать вопрос. Вот. Или отыскать e-mail, если хочется. Приватной связи. Ну или всегда можно также зайти в наш чат на Телеграме. Вот. Ну что, еще одна неделя проходит.
Да, еще одна неделя, блин.
Да. Ну что рассказать, Ваня? Я сегодня познакомился начиная как бы тематику, профессиональную тематику, я еще не познакомился с Microsoft Teams.
Подожди, Microsoft Teams?
Да, Microsoft Teams.
Подожди, а чем он... Подожди, там... А Stack Overflow там тоже Teams?
Не-не-не-не-не. Microsoft Teams это что-то типа Discord, но только в 10 раз лучше.
В 10 раз лучше?
Шучу.
От Microsoft.
Короче говоря, на по-моему, прошлой неделе как-то не пришлось к языку, поэтому не рассказывал. Но, короче говоря, спустя где-то... Сколько я в этой команде? Уже два года с копейками или что-то в этом роде. Вот, короче говоря, два с копейками года. Наконец-то появилась интересная инициатива. Вот. И я ее как бы там попросил на работе, потому что я не знаю вообще, что с телефонной связью вообще, не только на работе, но вообще и в общем. Но телефонная связь, она какая-то, скажем так, мягко говоря, хреновая. Почему-то через это VoIP там, или Skype, да неважно что, фактически там этот... Apple-овский FaceTime или Microsoft-овский Skype, или, неважно, Discord, возьмите что угодно. Слышать людей намного лучше и четче, вот, чем по телефону. А на работе мы, по сути говоря, всегда делаем стендап, потому что всегда кто-то на телефоне. Сейчас я постоянно на телефоне, вот, но как бы всегда кто-то находится. Вот, и в итоге, ну или кто на работу там опаздывает, они звонят. И, короче говоря, там, кто на телефоне, фактически, я вот два года стоял, честно, вот на каждое утро я стоял на стендапе и молчал в тряпочку, но я нихера не понимал, кто что по телефону говорит. Абсолютно. Ну, я, правда, никогда ничего не говорил, что, в принципе, плохой Женя. Но серьезно, я не могу... Где-то у меня в лучшем случае наверное, в лучшем случае я процентов 60-70 улавливаю, что люди говорят по телефону. Но у нас этот наш тимлид, он у него как бы такая речь тихая, и плюс у него еще какой-то странноватый акцент. Когда он по телефону говорит, я вообще ничего не понимаю. То есть там все это сбрасывается в лучшем случае до 20% понимания. Все остальное, ты знаешь, там, вот, серьезно. И все это продолжалось как бы 2 года. И как бы тут недавно я так предложил, говорю, ребята, вы не хотите попробовать типа по скайпу? Я не помню, что там конкретно произошло, но как бы самое забавное, все стоят на работе там, ага, ага, ага. А что он сказал? И никто не знает. Вот. Ну, что-то там с телефона, то ли телефон у нас перестали работать, короче говоря, типа, по скайпу сделали звонок. Я говорю, давайте, этот, может, по скайпу будем, так намного лучше слушать. Ну, сейчас по скайпу. Вот, но сегодня произошел еще один косяк. Там люди пришли, там никого из обычных товарищей не было на работе. Вот, и там другой программист притащил свой лаптоп. И в итоге мы вообще ту сторону не слышали. То есть все, кто были по скайпу, все друг друга слышали, а те подсоединились, и от них... То есть они нас слышали, а мы их вообще нет. Ну, я думаю, там скайп не настроили, но неважно. И зародилась такая дискуссия, что, мол, о, надо там что-то по этому поводу делать, там настроить, еще чего-то. Естественно, вмешался наш менеджер, вот, и сказал, что... корпоративная как бы стратегия переходить на Microsoft Teams. Вот. А я как бы, кстати, когда я еще парно работаю удаленно, как, например, сегодня, я через, например, Microsoft Skype почти никогда не работаю, то есть если только безвыходная ситуация. Я всегда использую TeamViewer, да, потому что Skype — это тормоза, это ремут тормоза таких беспропорциональных размеров. То есть связь нормально, а вот экран передать они как-то вот, ну, вот не могут. Вот без тормоза, ну никак. Вот серьезно. В особенности, если тебе нужно, все намного ухудшается, то есть и так подтормаживает, да, то есть ты всегда, когда смотришь на чей-то экран, ты как минимум на секунду позади. Вот, но все намного ухудшается, когда тебе нужно как бы взять контроль, да, над мышкой, там самому что-то покрутить, тогда это... Это просто, я не знаю, какой лаг. Это как играть, наверное, на 5 фреймах в секунду. Примерно вот то же самое. И в итоге, поскольку наш начальник вмешался, а мы сегодня работали там с этим, с тимлидом парно, вот, он такой, слушай, чувак, давай, ну, мы до обеда в скайпе работали. Он говорит, блин, ну, тормозит, но немерено. Я предлагал TeamViewer, но не знаю, почему он не хочет TeamViewer. Видимо, это... поскольку не корпоративно одобрено.
Вот. Я знаю еще один корпоративный инструмент, называется WebEx Teams. И WebEx сам. Это, ты знаешь, эта хрень залазит к тебе в этот Outlook и превращает твою жизнь в ад. Да.
Да, не знаю, как-то у нас WebEx... WebEx используют для презентации... Вот, ну как-то, не знаю, мы как-то вообще, да, не использовали, странно. Но неважно. Короче говоря, после обеда я и тимлид поставили этот Microsoft Teams, зашли, такой тимлид такой, о, смотри, как это ремоут работает, вообще отлично. Короче говоря, мы с ним так программировали полчаса, а после полчаса все начало лагать, причем немеренно.
Память закончилась.
Наверное. Короче говоря, я не знаю. Да. Наверное, от старого, наверное, все-таки не убежать. Вот как-то... Я не знаю. Какой-то... Ну, написать нормально, но никак не могут. Но, короче говоря, да. Microsoft Teams, по сути, тот же самый Slack. Вот. Я там, короче, мы с ним похерили, наверное, полчаса, просто тупо играясь в это Microsoft Teams. Мне очень нравится, в особенности сейчас в этих современных софтинах для увеличения производительности мне очень нравится, что они там вставляют, например, там этот поиск гифок, меме, еще какой-то там бред, знаешь, там все.
Да,
эти...
потому что на работе это так важно, это просто жуть.
Я знаю, да, то есть как бы вот вы там сидели, все эти гифки и меме друг друга швыряли. Я просто сижу, думаю, ну производительность растет как на дрожжах, честное слово.
Вспоминается тот день, когда мы с Джоном обнаружили, что в IntelliJ можно background image засунуть. Мы, наверное, там полдня проебали, просто подыскивая правильно этот обои под IntelliJ.
Да. Я думаю, вообще меня в этих вопросах не стоит слушать. В плане не воспринимайте это как какой-либо рациональный совет или какие-то логические думы. Потому что я далек от понимания социальных интеракций, общества и всего остального. Вот.
И уж тем более корпоративного общения.
Да, но я абсолютно не понимаю, как вот эти вот чаты должны способствовать к увеличению продуктивности. То есть, ты знаешь, это как, с одной стороны, Agile учит нас, что типа постоянный фидбэк – это... Я как бы сейчас все ватру распластаю, но и сожму. Но это как бы уменьшение количества проделанной работы, а соответственно увеличение продуктивности. Если можно получить продукт с минимальным затратом, затрат рабочей силы и времени, и получить минимальный продукт, который докажет... по-русски я не могу это выговорить, viability продукта, жизнеспособность продукта, да. Вот, то как бы это хорошо, но вот я не представляю, как вот эти вот все чатики, и Slack, и Teams, и Discord, как они должны способствовать увеличению продуктивности. Вот это вот просто я не вижу.
В особенности... Женя, ну, конечно же, ты не увидишь, когда ты не разговариваешь со своей командой, то, конечно, ты не увидишь этот, в чем там прикол.
Ой. Я просто, и в этом и дело, да, то есть где вот эта вот граница общения с командой? То есть то, что я буду общаться с командой, это код сам по себе команда не напишет. Вот, я не понимаю, то есть сидеть в чатике и постоянно отвлекаться, потому что там меме вставляют или еще что-то, вот как-то...
Я тебе объясню очень просто. Вот тут у нас есть наш собственный... Знаешь, чем-то напоминает вот этот, там на работе мы используем... У нас там есть Slack, у нас там есть Skype и WebEx Teams. Вот. Как бы с моей командой мы используем этот WebEx Teams. Mm-hmm. Вот. Ну, он там, знаешь... очень напоминает своеобразный, там, я не знаю, Telegram или даже Slack, ну, неважно. Ну, короче, вот, там, знаешь, вот есть наш собственный, так сказать, канал, вот, и там периодически, типа, особенно когда кто-то из дома работает, то типа, слышишь, чуваки, какой там URL на этот сервис? А, спасибо. А, кто помнит вот это, знаешь, там, трейдер, Херакс, кинул там этот, или там, а вот новая хрень, там, типа, знаешь, новый конфиг, и там, знаешь, сбрасываешь просто туда, закидываешь этот файлик, вот, и фактически всем передал. Вот. Вместо того, чтобы там, знаешь, посылать email, на email он там срубнется, что ты там, ты XML вставил, потому что Outlook не нравится, XML, еще чего-то. Она просто вставила этот, или кусок кода влепил, или еще что-то в этом духе, и пошло. Но, с другой стороны, у нас команда, друг с другом мы общаемся очень много. Как бы, знаешь, там, туда-сюда, там, слышишь, чувак, ты помнишь, как что там они сказали на этом совещании? Вот. Как бы, у нас команда, мы, этот, как бы, и продакт-оунеры, и менеджеры, и дизайнеры, и, да? То бишь, нам надо как бы следить за тем, кто чего там, кого, какой митинг, или еще кто что сказал, там апдейты всякие туда постить и так подобное.
Да, вот, например, в чате Ковалев пишет: общение с командой — это бизнес-логика и архитектура, то есть концептуальные вопросы. А общаться, как писать код, это глупости. Ну, как бы, окей. Ну, вот, например, бизнес-логика и архитектура. Ну, начну с легкого — архитектура. Что значит вообще архитектура? То есть, вот, я не знаю, что он под, как бы, как три класса вместе скомпоновать, я вот не знаю, потому что в нашей команде про архитектуру никто не знает. Даже я толком в архитектуре в нашем
Ну да,
проекте.
потому что тебе просто не дают.
Да. Вот. А бизнес-логика — это всегда как бы потом все это дело, все вопросы с бизнес-логикой всегда сводятся: ну, надо идти к бизнес там чуваку. Потому что никто ничего не знает. По-любому.
Ну да, но это дилемма же, опять же, Жень, это опять же дилемма команды, то, что команда не участвует в бизнес-решениях, команда не участвует в архитектурных решениях, то, естественно, что там говорит, как бы, да?
Да, поэтому. Ну вот, наверное, я и не вижу смысла во всем этом деле. Наверное. Вон, хотя, ладно. Закрою эту тему, потому что это бездонное, это толчение воды в ступе. Вот, ну, по крайней мере, да. В общем, теперь у нас есть Microsoft Teams, она лучше Дискорда. Ха! Вот.
Да, чем она лучше Дискорд еще раз?
Неважно, она лучше. Потому что я так сказал. На этой неделе я наконец-то закончил свой первый релиз. Поставил автобэкапы. Блин, я провел на своем сервере, копаясь долгое время, не мог понять, как у меня бэкап вообще запускаются. Я настроил и забыл. О, это было адское дело. Но, короче говоря, теперь я поставил слив данных. Бэкап скрипт готов. Хотя мне Саша мне вроде там что-то отредактировал. Мне надо попробовать. Я еще не смотрел его, этот рефактор моего скрипта. Но огромное спасибо сразу, Саша. Вот. И, естественно, отредактировал, отремонтировал этот веб-сервер. Вот, поднял свой собственный этот Nginx контейнер с специальной настройкой для Angular. Вот, и работает очень-очень хорошо. Вот, поэтому. И самое главное, достаточно просто было поднять все это дело. Мне даже в интернете не пришло. Я покопался в интернете совсем немного, посмотрел там все эти примеры на Medium и все остальное, подумал, какая все это, блядь, каша полная. Вот. И потом скопировал пол скрипта у Саши, потому что Саша писал там всякие Nginx скрипты для распространения подкастов наших. Вот, я у него там скопировал половину, сделал свое, выложил, и вообще достаточно просто и хорошо. Так что теперь релиз полноценный. По-моему, даже Ваня оценил мою софтину. Он сказал, что ему очень понравилось. Кстати,
Я не
ты знал?
знаю, на мобайле там все равно там дорабатывают, дорабатывают, дорабатывают.
Да, там я уже увидел, там есть пара интересных вещей. А еще я столкнулся с проблемой. Я не знаю, чья это проблема конкретно. Потому что, опять же, я пользуюсь бесплатным бэкэндом. Вот. И я заметил, что когда ты, например, делаешь много обновлений одновременно, он как-то не очень хорошо работает. Вот. Там ошибочки вылетают. И как бы, да. Я не могу даже понять, из чего. То есть там есть, у них есть ограничения по обращениям. Я не совсем понимаю, как бы они иногда выстреливают, иногда нет. Например, когда я там импортировал массивный, по-моему, файл на 100 или там 120 записей, как бы все сработало хорошо. Потом, когда я начал массивное обновление вещей, оно как-то плохо работало. И я не совсем знаю, как понимаю, почему это происходит. Но, по крайней мере, меня это напрягает.
120 записей, это массивно.
120 записей — это массивно для них, потому что для бесплатного бэкэнда они тебе дают по порядке что-то там 10 записей в секунду или что-то в этом роде. Вот. То есть у них там бесплатные ограничения стоят, ограничители. Я этого не знал до того, как, грубо говоря, уже не выкатил в продакшн.
А если 11 записываешь, то это самое, то все, 100 баксов, да?
Нет, они просто, они тебе просто request denied, и все, и тю-тю. Вот, ну да, это я до последнего момента как-то не понимал, что там есть такое ограничение посекундное, и я не совсем могу понять, почему оно как-то странно работает, но неважно. Вот, я весь этот бэкэнд пока отложу до лучшего времен, пока я не буду точно знать, как с архитектурой турить мое приложение. Вот, но забавный момент, когда ты тестировал мое приложение на выходных, вот, ты обнаружил интересный баг, когда пишешь километры, да, то есть вот, есть поле, куда ты вводишь номера, вот, и в это поле, если записать не только номера, а еще добавить какую-нибудь там букву, то, что происходит...
Ну, за... ну ты спросил километры, я написал 40 тысяч км, она не сохранилась.
Да, я, короче, меня ввело это в глубокий ступор, но как бы, да, я это никогда не пробовал делать такое.
Даже и... не работать тебе в Тесле?
Да, и я потом пошел, посмотрел в код. Я вот пошел, посмотрел в код, как бы такой, не понимаю, почему это не работает. Потому что я точно это дело просчитывал, да, то есть я специально делал, чтобы брала километры, чтобы там буквы, она не этот, с ними не дружила. Я специально пошел, я знаю, что этот код писал. И действительно, я все это дело написал. Короче говоря, когда у тебя есть в HTML такая штучка, как ввод, да, вот это вот поле, ты можешь проставить тип этого поля. И по спецификации ты можешь поставить тип номер. Вот. Что я, в принципе, и сделал. Забавный момент. После того, как ты этот баг нашел, я пошел в интернете, думаю, ну почему так работает, да? У меня все, код написан теоретически правильно. Вот, и оказалось, один такой, опа! Короче говоря, оказывается, что по спецификации, да, но эту спецификацию, блядь, никто не поддерживает. То есть, знаешь, я когда на это дело набрел, такой думаю, ёб вашу мать! То есть, в принципе, что теперь объясняет, почему огромное количество людей там все это дело JavaScript-ами правят. Вот, потому что да. Самое забавное из этого всего, что Angular из коробки поддерживает этот тип. Что это значит? Теперь, когда Angular делает вот этот двойной байндинг, да, то есть он пишет, то есть он отдает, он рендерит данные в HTML, и потом с HTML забирает данные, когда вы поле заполняете, и сохраняет в память. Вот когда вот это происходит, простое вводное поле, оно будет сохраняться как текст. Неважно, там номер или не номер, оно всегда будет сохраняться в памяти как текст. Теперь, если ты в простом HTML проставишь тип номер, то Angular, он сразу понимает, что, о, кстати, а это будет номер. И он тебе сохраняет в память это поле как номер. В итоге, кстати, вот этот вот интересный баг и пришел. Когда ты туда вписал... текст, то он такой говорит, чувак, ну это текст, а должен быть номер, поэтому я сохраню в память, что 0. О, отлично. Единственная маленькая проблема, то, что HTML не должен был тебе разрешить написать текст изначально.
Ну да.
Ну да, то есть вот этот Angular Framework работает правильно, а вот браузер поебать. Ну, бывает. Вот, как бы такие вот косяки в природе бывают.
Чувак, херня.
Я просто очень забавно, как спецификация расходит. Ну, неважно. Короче говоря, я это дело оставил до лучших времен. Я так подумал, что, возможно, к тому моменту, как я допишу свое приложение, возможно, это во всех браузерах уже баг починят, тогда делать ничего не надо будет. Agile.
Да, ну, Agile, я рассказал про Agile, ну,
Кстати, да, говоря про Agile и все остальное, у нас скоро будут курсы по правильному разработке кода.
Ой, чего?
Да, у нас наняли какую-то компанию или какого-то чувака, он будет по пятнице приходить, учить нас, разработчиков, как делать. Сколько я жаловался на нашу компанию, но вот видишь, разродились. Как писать код, как рефакторить, как делать TDD и как все делать в Agile.
Говоришь, скажи, чтобы меня наняли. Я
Ну, чисто теоретически тебя уже нанимали, так что не переживай. Никого не нанимать, я бы не... Это мы посмотрим, но у меня большие надежды, но я думаю, что это будет все бред сивой кобылы.
не знаю. У меня команда супер agile. Я им сказал, чуваки сделали. Они там типа вернулись и сделали. Все.
Мне кажется, у нас на работе менеджмент глубоко не понимает, что разработчикам надо. И... Ну, неважно, ладно, я не буду об этом сегодня говорить. Ребята придут, научат нас, как делать agile разработку софта, вот, и тогда уже я буду более конкретно рассказывать про весь этот цирк Шапито. Вот, а на прошлой неделе, товарищи, произошли мега-мега сливы. Кому интересно, вся эта красота в Телеграме, я надеюсь, что Саша, когда выздоровеет, он все это дело под какую-нибудь веселую музыку цирка Шапито со всякими мемечками сложит в одно мега большое видео и выложит в интернет. А вот, для потребления, для общего потребления. Вот. Но кому не терпится, если вы хотите посмотреть, как происходят настоящие сливы.
Да, все сорцы в Телеграме.
Да. Ну и да, для тех, кто не знает, мы с Ваней там на выходных насливались, и этот, походу, нашли косяк в Миате. Что-то я не знаю, объяснять людям, не объяснять, что такое цилиндр сцепления, сколько их там, два.
У сцепления стоит два гидравлических цилиндра, один под педалью, один, который, блин, толкает само сцепление, вот, и по ходу там эти, как их там, прокладки, хуёвые, вот, некачественные, и, короче, они проедаются.
Я так и не понял, они некачественные или они проедаются из-за жидкости плохого состояния?
Ну, хрен его знает, что на самом деле там, вот, но качественно, некачественно. Я как бы еще с прошлой Миатой это слышал, но с прошлой Миатой я как бы все, знаешь, периодически спотыкался о тему там, типа, о, там, сцепление, все такое. Я такой, блядь, не знаю, о чем они говорят, у меня все нормально работает. Вот, ну и как бы, знаешь, игнорировал все дело, вот, пока мы не столкнулись вот с этим, со сливом. И в прошлой мяте я, кстати сказать, его даже не менял, в смысле, не менял этот тормозуху для сцепления. Кстати, эта система вся, она тоже работает на тормозной жидкости, так что, вот, фактически, ну, как тормоза. Похожая система. Вот, и может быть там было и хуево, оно просто не сломалось в мое это присутствие, так что.
Ты не успел.
Да, не успел добить, ну, как бы,
А
с другой стороны,
возможно, кстати, меняли. Возможно, там
возможно,
меняли.
меняли, а возможно, как бы, просто не на всех машинах это случается или еще что-то. Вот, в этой машине, ну, если предположим, что там как бы качество прокладок, там, допустим, материал, который они использовали, еще чего-то, не соответствует и съедается самой же тормозухой, то, в принципе, да, понятно почему. Вот, как бы, ну, машине уже 15 лет, так что, да, за 15 лет там тормозуха, я думаю, скушал бы хороший кусок. Проблема была то, что когда мы начали все это дело прокачивать, там были пузырьки, начали искать, что за херня. Сначала паранойя, думали, что мы что-то неправильно делаем. Вот, а этот, как бы, по предварительным данным, там просто этот летит прокладка. Ну, хрен его знает, пока что сцепление работает. Я, кстати сказать, еще новый цилиндр еще так и не заказал, потому что я, как обычно, мудак, но на днях закажу. Вот.
Хочешь, я тебе помогу заказать? Я просто так прикинул, но кстати, забавный момент. Самые дешевые цилиндры, да, на Миато. Главный цилиндр стоит порядка, самый дешевый, $12, вторичный цилиндр стоит порядка $9. Канадских, не американских. Вот. То есть, если перевести, то это где-то в районе 9,7 или $9,6. Вот. Самый забавный момент, вот в чем заключается, чтобы тебе морально помочь, что если ты купишь самые дешевые цилиндры и потратишь, скажем так, я не знаю, там 4 часа работы над этим всем, то, скорее всего, тебе это обойдется намного дешевле, чем если это
чем
все делать.
трансмиссия.
Нет, если у тебя это сцепление отвалится в Америке, и потом тебе придется вызывать, как называется, буксир и все это привозить в Канаду. Вот. Я думаю, тебе это обойдется там, я не знаю, на очень много дешевле раз. Просто быстро поменять, чем проходить через эту всю веселуху. Вот, но неважно. Это так.
Ты, по-моему, Америку не знаешь. Там, короче, на обочине надо встать, вот, оставить машину, запереть, потом поехать в Канаду, заказать, спустя 3 дня вернуться к этой же обочине.
И увидеть, что от машины ничего не осталось. Колес нет, крышу сняли.
Ну, хотя, да, зависит где-то, на каком участке остановиться.
Даже аудиосистему, которая никому никуда не влезет, и ту вытащили.
А, я тебе, кстати сказать, не показывал этот Шевроле, этот долбанный, блин. Как он там, блядь, Корвет-то, Корвет,
Да, показывал, показывал.
то, что там, блин, остановили, блядь, в Детройте, там этот, сняли колеса, блядь. Там,
Ну, как
знаешь,
бы.
Россию, блядь, напоминает, там, типа, запарковался, возвращаешься, машина на кирпичах,
Ну, как бы, да. Детройт, он прикольный, и по большинству он безопасный. Но есть некоторые места.
Где лучше не парковаться.
Да, нет.
Окна не открывать и вообще туда лучше даже мимо не проезжать.
Да.
Нет, знаешь, у меня вот реально такой был всплеск ностальгии. Я помню, там еще когда в Ульяновске жил, там какой-то чувак, короче, прям, ну, недалеко от подъезда, там у нас, знаешь, во дворе были такие небольшие заезды, где можно было там, типа, как бы парковаться, да, но это не совсем парковочное место, но как бы местные чуваки, которые там были, знаешь, местные, вот, они там постоянно парковали свои машинки, и, типа, ну, все нормально, это понятно, это, знаешь, там Андрюхин Батяня там запарковал свое, там, как бы все знали, что это за машина. Вот. И как ты туда, блин, этот чудик, знаешь, незнакомая машина какая-то там, блин, запарковалась. Вот, я еще помню этот вечером там проходил такой, смотрю, блядь, ну, не та машина, блядь, стоит. Сначала подумал, ну, хрен его знает, конечно, не похоже, чтобы он там то ли новый Жигуль, что такое, знаешь, там, ну, что. Этот, я помню, что заметил себе взял на заметку, что, знаешь, машина, ну, не то, как бы, стоит не та машина, незнакомый вообще. Вот. Ну, ничего, утром шел в школу, смотрю, машина уже на кирпичах. Вот. Как бы. Да, все, буквально, знаешь, вечером запарковался, блин, с утра выходишь уже, все. Так что, да.
Да.
Вот, напомнил вот именно момент с детства, что, блин, вот, Чудак явно не там запарковался.
Да. А в детстве, а я в детстве с УАЗиков ментовских бензин сливал для своего мотоцикла ИЖ. О, как хорошо. Это не я в чате. Так, ну что? По-моему, у меня больше ничего особо не осталось.
Говорят, что в Детройте больше не нигеры, а хипстеры живут. В самом Детройте, да, это знаешь, вот сейчас идет такая своеобразная, такая медленная волна, то, что в самом центре Детройта, да, там, так сказать, обновляют жилье, там эти все, как бы, айтишные работы и все остальное, это все сдвигается типа хипстерами. Но оно двигается сравнительно медленно, и там получается вот такой небольшой момент, что как бы в самом центре Детройта там клёво, вот, прямо-прямо-прямо вот за этим центром буквально там три квартала пройти, еще чего-то, в смысле этот, ну да, скажем, туда-сюда там, здесь три квартала, там четыре квартала, вот. И начинается вот эта вот своеобразная полоса, где еще не выселили. Вот. Или да. Выселили, но там пустые дома, и там...
Или выселиться не могут.
Или выселиться не могут. Вот. Ну, короче, вот такой момент, там идет такая вот полоса вот этой вот сконцентрированной черноты, которая вот, знаешь, она там еще присутствует. Вот. И вот в этом промежутке, в смысле... типа идет волна, такой кружок концентрированной черноты, где там, если посмотришь по преступности, то там пиздец, вот, и потом оно плавно так размывается, и уже там, скажем так, километров за 50, а Детройта там уже, в принципе, ничего, более-менее нормально.
Километров 50, там уже, да, там уже ничего от Детройта не осталось.
Да,
там
вот.
Уже приличные места.
Как бы это там уже приличные места. Ну, а ближе к Детройту, чем 50 километров, там такие еще, как бы, представь себе, как бы захваченные своеобразные вырезки, зоны, где там больших бизнесов нету и так далее, то там все еще присутствует какой-то вот своеобразный ужас. Вот. Но да, там...
Да, в самом Детройте нормально.
В самом Детройте там клево, там много хипстер-баров и так далее. И
Это да.
Так что, да.
По хорошим ценам, ну ладно, неважно.
Ну вы хотели премиальные продукты, да?
Да, ну, у меня вроде как, не знаю, вроде как темы закончились, по-моему, ничего больше нет, поэтому можно в новости удариться.
У меня там клаун архитектура, могу рассказать немножко. Я не думаю, что это такое.
Оставь потом.
Там просто прикол то, что вот у нас сейчас буквально вот прямо перед подкастом у нас там типа было совещание. В смысле, как совещание, там выступал наш доблестный лидер, вожак и все остальное. Вот, рассказывал, какие мы все пидорасы. В смысле, он, конечно же, этого не сказал, да. Но он там показал такой своеобразный график, и он там типа запускаешь шарманку, типа поля слайд. Там показывается, как этот фордовский этот мобильная оплепуха для контроля автомобилем, как она начинает подключаться ко всем системам. Вот. Ну, короче, этот самый, где-то порядка 130 звонков спустя у вас загрузился логин, экран. В смысле, даже не логин, а вот экран, который вам показывает залогиниться.
Да.
Вот.
Короче говоря, заставка грузится за 120 реквестов. Или подожди, 130?
Ну да, ближе к 130, там, по-моему, что-то такое. Вот. Ну,
хорошая заставка. Иконка, да, у них веселая.
Да. Знаешь, это своеобразный бред микросервисов, своеобразный типа разделение типа я знаю только свой кусок софта и этот и больше ничего. Вот, своеобразные остатки от мега архитекторов прошлого, которым надо было, естественно, все сделать там по, знаешь, типа, знаешь, как запросить имидж, да, вот как, вот у тебя есть машина, да, вот, у тебя есть аппликуха, на которой, знаешь, вот этот фронтенд, на котором надо показать имидж, да, для вот, какая у тебя машина, ну, естественно, сначала же надо позвонить.
Конечно, надо еще написать кучу JavaScript, использовать
объекты. Забей про все это. Вот, это локальная имплементация, где там все еще это. Все тоже, блин, в зависимости от девелоперов, знаешь, есть неплохие, вот, но как правило, большинство там, ну, косячат как только могут. Вот. Знаешь, сначала звонишь там, типа, а какие у этого чувака, типа, разрешения, заебись, значит, может. Ну, тогда посмотрим, позвоним в систему, которая говорит, что какого типа это машина, там, а это, случайно, не электрическая машина? Не электрическая. Окей, хорошо, это не электрическая машина. Ну, тогда, если не электрическая машина, давай позвоним в этот сервис, который скажет по возможностях этого автомобиля. А потом через эту систему позвоним в другую систему, потом в третью, в пятую, в десятую, которая даст имидж, потом она перенаправит его туда, вернется сюда. Замечательно, мы имидж загрузи. Знаешь, там, блядь, звонков, наверное, 12, чтобы просто... Ёбаный да. картинку загрузить.
А все могло бы решиться просто-напросто это, одним кейс-стейтментом, вот, и CDN-чиком с картинками.
А, да, ну и, естественно, кэшировать этот имидж на аппликухе.
Ты не в жизни, блядь, копирайт, fuck you.
Ну, короче, знаешь, ну, это, там были такие примеры. Я просто там сидел, я просто усывался насчет всего этого дела. Типа там... Вот такой, знаешь, стоит этот репу, такой чешет, говорит, ну вот, чуваки, вот реально, я на это дело смотрю и думаю, вот как такое можно было придумать? Ну как? Вы мне объясните, как?
Знаешь, у меня есть замечательный ответ, который не требует слов. Вот, надо пойти просто на YouTube, кто-нибудь уже, наверное, нарезал или самому вырезать из фильма «Форд против Феррари». Там есть совсем маленький такой...
Да, где там папка передается, блядь, это...
Да. Как? Я вам сейчас объясню, как. Давайте посмотрим мою презентацию.
Да. Ну, короче, блин, этот, просто, блин, весело. Потом этот, типа, сегодня с утра тоже, блин, ржал, своеобразный такой. Знаешь, интересно этот, у меня сейчас...
Ты еще не рассказывал, расскажи, как вам это распиздос дали за то, что этот, в передних рядах на парковке компании Ford нету ни одной машины Ford.
Да, ну,
грёбаные инженеры.
Не то, чтобы нам распиздос дали, но там типа... ну да, наш, так сказать, непосредственный начальник, он там что-то заходит такой, говорит, вы знаете, я вот туда прихожу, смотрю вот перед входом, блядь, ни одного Форда, блин, что это такое, блин? Теслы стоят, заряжаются, блин, от нашего электричества. Там, блин, что это такое вообще? Вот, ну как так можно? Вот там на Форде работающий, там, блин. О, блин, он конечно, его это, походу, задел. Вот, но этот, там...
Но Ваня отмазался.
Да, я такой, слышь, а если я ввожу машину, которая сделана компанией, которой владела Ford частично на тот момент, считается?
Мазда Миата, конечно, там, блядь, нихуя нет от Форда, но это... И что, хорошо, иначе это уже была Миата. Ну, как бы...
Да, но... Но чтобы понять, что там, как это происходит, это, конечно, я наблюдал еще один маленький момент, где, типа, одна команда говорит другой: вы нам поставляете неправильные данные. Почему неправильно? Вы там лишнюю информацию даете. И это, в принципе,
потому что пчелы неправильные, вот и данные получаются неправильные.
Да, ну разговор там был примерно такой, что этот...
Ты мудак, нет, ты мудак, нет, ты мудак, нет, это ты мудак.
Ты представляешь, у тебя там этот, фактически приходят данные, какая дверь открыта, какая закрыта, да,
на машине. Ни одного Форда, значит, все ваши сотрудники в безопасности. Форд Пинто, да? Фотографию выложить.
Ну, типа, вопросы или этот, или дверь открыта, или закрыта. Вот. Ну, мало того, что, знаешь, с этой информацией приходит еще там вся такая своеобразная метадата, типа, а-ля, ну, это, типа, правая, задняя, там, знаешь, левая, передняя дверь. Там еще... заодно указывается типа этот типа водительская или пассажирская.
Mm-hmm.
Вот, да? Вот. И, блин, наверное, минут 10 они там срались по поводу того, что задние двери указываются как водительские. В смысле, если она с водительской стороны.
Ну да.
Но там просто, знаешь, вот именно вот слова, которые там были использованы в этом... энумераторе. Вот. Этот, там был написан этот роль. Ну, там, типа, роль. Водитель, пассажир. Uh-huh. И они, короче, сидели там, срались. Говорили, что этот, ваша система не должна посылать туда, уберите, пожалуйста, это все говно. Почему? Ну, потому что у нас вот этот iOS... этот, версия FordPass'а, она проверяет на то, или это передняя дверь или задняя, а другая просто смотрит, или там есть указатель этот, водитель. Вот. Если это водитель, то она сразу же показывает как передняя, у нас там ошибки сыпятся. Серьезно.
Что, ну, за бред?
Да, а поставить еще дополнительные типа if, или, знаешь, ну просто тупо фильтровать.
Да это никак там, знаешь, не в жизни.
Не, это никак не в жизнь. Но это ладно. Это ладно.
Последняя бутылка, последний ящик пива, ну никак.
Да. Аргумент. Нам надо сказать, что облако, через которое эти данные просто проезжают, чтобы они там поставили валидатор. Подожди, это же просто, знаешь, такой своеобразный пайплайн. Типа просто, знаешь, ну, промежуточный, ну знаешь, ну, способ доставки, как бы... Их ты что ебёт, или вы там данные нормально отформатировали или нет? Не, надо сказать. Давайте сделаем этот... типа устроим совещание и скажем, чтобы они имплементировали эту фичу. Потому что мы это делать не будем, а вы это проверять не хотите. Нет, нет, всё-таки вы должны это убрать. Так как вы посылаете эти все данные, то надо убрать. Но мы эти данные берем с машины. С этих, с чипсетов. Ну и чё?
Ну, уберите, ну, с чипсетов.
Мы данные этот не конфигурируем, мы просто берем то, что чипсет нам сказал, то мы и посылаем.
Да. А-га. И вообще, уберите задние двери во всех автомобилях.
Скажем, чтобы те мудаки, которые запрограммировали чипсет, чтобы они переписали все это дело. Я такой сижу, такой думаю. И все потому, что какой-то угрот в JavaScript не хочет просто поставить один if statement.
Я вообще предлагаю инженерам сказать, чтобы они больше двух дверей в автомобиле не делали. Козлы, блядь.
Я там сижу, я просто усываюсь. Это просто сидят такие: а мы дописывать не хотим, а мы вообще писать ничего не хотим. Так же пошел нахуй, нет, ты пошел нахуй. Нет, ты пошел нахуй. Давай вообще скажем, чтобы инженеры пошли нахуй.
Я такой сижу, такой, типа, чуваки.
У меня есть, ну... у меня есть гениальное предложение. В следующий раз, когда такое произойдет, примерно или такое же, скажи, что давайте просто-напросто инумерировать двери числами. Вот, и теперь, чтобы все это было стандартизировано, ноль будет находиться ближе к кранкшафту или этого, этого тайминг белта. Там будет дверь 0, а потом 1, 2, 3, 4.
Да, да, еще этот, позиция может быть меняться в зависимости от того, в какую сторону крутится двигатель. Вот.
Да, и потому что это свечей. Очень...
Да, 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 потом этот... делиться на количество свечей. Вот. И потом будем рассчитывать. В связи с чем? Нам надо будет придумать три разных сервиса. Один, который будет отвечать, в какую сторону на этой машине крутится двигатель. Другой сервис, который будет...
Да, где шестеренка этот... ремня распределителя газообменника.
Да. Второй, который будет предоставлять словарь для перевода этих чисел. И третий, который просто будет предоставлять. А, ну еще надо будет этот на автомобиль поставить мегакомпьютер, чтобы этот чтобы эти все расчеты проводить еще и на компьютере. В смысле, на машине. Вот, ну так.
А еще добавить чипа, чтобы сразу на автомобиле гонялся этот Nginx веб-сервис.
Сервис, извиняюсь. Да, да. Конечно.
Еще надо автомобиль QMQ прикрутить. Ну так, для синхронности. На всякий случай. А потом все это дело выйти, назвать в PowerPoint презентации для менеджмента Raspberry Pi в каждый автомобиль. Ура!
Да ладно тебе, Raspberry Pi, чувак, ты... Я не уверен, люди, стоит говорить, но там такое стоит, да. Я, короче...
Возвращаясь к вопросу, почему ни один инженер не ездит на Форде.
Потому что мы знаем, как это хочется играть, блядь.
Блин, ты знаешь, тоже момент там, типа...
Японские водители садятся в пассажирскую дверь? Вопрос.
Нет, ты знаешь, я долго думал, какого хрена они поставили, знаешь, типа, роль водитель или пассажир, и этот дали возможность, типа, проставить, что этот, задние двери, в смысле, сзади... тоже может быть водитель или пассажир. Это знаешь, по-английски есть такое выражение backseat driver. Это когда пассажир, который сидит сзади, тебе указывает, как рулить, блядь.
Ну,
они, это гениально. Они уже проставили, если вдруг даже ты хочешь отрепортить, что у тебя на самом деле водитель, в смысле не тот, кто крутит руль, а настоящий водитель сидит сзади.
Да, дает команды.
Вот.
Биороботу. Но на самом деле... На самом деле...
Дистрибутивная, блядь, система.
Из моего маленького автомобильного как бы знания, когда ты звонишь, например, в специализированные магазины по запчастям, не всякие там, знаешь, ширпотреб, которые там, заходите, мы вам продадим какое-нибудь говно. Ты звонишь в специализированный магазин, они тебя спрашивают... что тебе надо, да, то есть с какой стороны и все остальное, например...
Да, они указывают, вы водительская или пассажирская.
Да, то есть это пассажирская...
Сторона.
Да, пассажирская сторона, зад, вперед. Водительская сторона, зад, вперед. Все. Вот.
А, я походу не этот, невнятно это все изначально объяснил, потому что походу все самая большая проблема это из-за того, что как переменная там называется. Там переменная называется этот показатель роли, там, знаешь, роль. Водитель, пассажир. Если бы там написали показатель стороны, то проблемы бы вообще не возникло. Но вот, понимаешь, вот...
Могло бы быть и проще, но зачем? Я понимаю.
Да, не. Знаешь, я, вот это вот срачиваясь, это просто смотришь и думаешь, чуваки, вы серьезно? Вот ты сейчас, блядь, серьезно вот тут из-за этого, блин, тут разводите срачи и пытаетесь там, блин, знаешь, и еще, блин, работу придумать на 3 недели. А потом скажут, что этот, что им нужен отдельный сервис, который будет говорить, какая сторона это, типа этот. Или пассажирская, или водительская, потому что, ну, потому 131, что бэкэнд не предоставляет.
131 звонок.
Да.
Придумали.
Да, да, да. И наш просто смотришь и думаешь, ну полный пиздец. А все. Все это. В то же самое время, когда вот некоторые команды все-таки. Я чудику, блин, там. У меня получилось так, что я в один и тот же день я своеобразным делегатом работал.
Папки переносил.
Нет, я, короче, я не знаю, какого хрена они ко мне приперлись, но приперлись ко мне. Вот, типа, спрашивают, типа, давай, сейчас вот мы там пришел. Жутко низкоуровневый инженер, в смысле человек, который работает, ну, напрямую с машиной. Uh-huh. Он, как бы, знаешь, он, блин, читает сигналы с электроники, блин, с машины.
Да.
Вот. И пришли чудики, которые бэкэнд пишут. Вот. Они там, типа, стоят там, рассказывают, что им там надо. Вот. Я понял, что, знаешь, данные они будут через облако переводить. Я такой, так, у нас там есть инженеры, которые занимаются этот облаком, да, ну, типа, вот, вам надо поговорить с ними. Спустя час я стою и работаю с своеобразным там переводчиком, типа, этот, что он только что сказал и что ему на самом деле надо, там, типа, ну, что он имел в виду, типа, как бы, стою такой, так, тебе надо туда подключиться, да? Да, а я что сказал? Знаешь, типа, ну, вот мы вот сигнал вот будем посылать с этот... самой машины, типа, знаешь, там, типа, ну, и приводит пример. Я такой, так, у них это называется там вот такое. Вот, ля-ля-ля-ля-ля, короче, мы там трещали, и потом я чуваку такой говорю, кстати, нам им надо будет сделать вот такой аккаунт. Он такой, ну, это займет время. Я такой, ну как, к тому времени, так, стою такой, ха-ха-ха, к тому времени, блядь, я сам сервис, блядь, напишу, который в вашей же системе, блядь, регистрирует этих юзеров. Вот он такой, ты знаешь, на самом деле, может быть, будет даже быстрее. Ну так вот, я, конечно, пошутил. Вот. Но в то же самое время пошел это самое, по одному из пацанов, с которым я работаю. Вот, я говорю, слышь, Андрю, посмотри вот на этот API, да, прочитай, что там надо. Можешь это самое прописать там клиента, который будет все это дело делать, типа регистрировать. Ну, он вчера закончил писать этот клиент, который регистрирует эти девайсы, делает аккаунт и все такое. Да, они еще не зарегистрировали. Ой. Я такой, сижу такой, думаю, блядь, мы уже, блядь, автоматический сервис написали, который это делает, а еще руками не могут, блядь, сделать.
Ну, как-то вот, ну, тут как-то.
Ну, вот как-то так, да. Как-то, блядь, так.
Да, отвечаю. Ну ладно, неважно. Давай, поехали по новостям. Так, ну что? Тесла. На канадской границе, по ходу или около канадской границы, запечатлили Тесла этот... Кстати, как по-русски будет этот самай? Я как-то никак не могу выяснить.
Что по-русски будет?
Ну, самай, тест вот этот вот, самай.
Блядь, ну как он там?
Я по руке, к сожалению.
Дальнобойщик.
Ну, это не дальнобойщик, это человек, по-моему.
Как там этот? Тягач? Тягач? Не тягач?
Тягач.
Не, тягач это больше такое. Блин, что-то вроде
да. Короче говоря, дальнобойное устройство звучит совсем плохо. Вот. Короче говоря, пока Ваня пишет, в Канаде, короче, заметили этот мега-тягач. Вообще, насколько я понимаю, это привозят в Канаду тестировать, хотя, если честно, я немножко удивлен. Традиционно, когда привозят тестировать в зимних условиях, то отвозят в Манитобу, причем такой знаменитый город, как Томпсон. Вот, но здесь его, по-моему, если я не ошибаюсь, было написано, по-моему, он где-то там в Альберте. Или нет, подожди. Граница. Да, вот. Извиняюсь, British Columbia. Вот, BC. Да, что сказал Альберта? Да, она выше. Вот, Британской Колумбии. Ну, не знаю, насколько все это будет успешно и хорошо. Вот, но да, походу будут. А, фура. Тягач с прицепом, не?
О,
фура. Вот, но. Да, я не знаю, как это. Как электроника будет работать в холоде. Ну. Мне
это не просто с прицепом, а этот полуприцеп. То, что висит на этом.
Ну, фура, да. Я думаю, что на русском языке есть какое-то более такое, я не знаю, в кавычках правильное слово, но оказывается фура. Вот. Хотя в зимних условиях, например, на севере Канады даже нормальные автомобили, они приходят с специальными обогревателями для двигателя. А вот, и когда вы ездите в магазин, то вы паркуете машину, потом спереди у вас просто-напросто самый обыкновенный вилка.
Вилка.
Вот.
Вставляете причем в розетку и заряжаете, да. И подогреваете.
Да, да, и вы просто действительно вставляете в розетку. Самая обыкновенная вилка стандартная, вот, и самая обыкновенная розетка. Вот так вот вставляют и уходят в магазинчик. Поэтому я вообще не представляю. А, то есть не надо паяльные лампы. Нет, паяльные лампы греть не надо, но когда есть такие обогреватели в машинах есть, то да. Насколько я понимаю. Я не знаю, если это приходит в автомобилях, которые специально продаются на севере, если это приходит в стандартной конфигурации, или это надо доплачивать за это.
Есть такая, ну, это есть своеобразная дополнительная конфигурация, этот, там называется этот блок хитер. Вот.
Я, если честно, эту опцию уже давно не видел в Онтарио. Я, по-моему, видел всего пару раз, очень-очень давно, по непонятным мне причинам, да, то есть там, в каком городе в Онтарио вообще нужен нагреватель.
Ну, извини, Женя, Онтарио большое. Как бы,
да, но
на севере Онтарио, да.
Чувак, ладно, я в Кубеке не живу, но сколько я туда зимой ездил, даже в минус 20, когда я заводил автомобиль в Кубеке.
Я не говорю в Кубек. Я говорю этот про север Онтарио.
Чувак, если я ничего не путаю географически, то Кубек намного севернее, чем.
А, но если этот совсем север Кубек. Вот. Ну да, север Онтарио это тоже этот хороший этот какой там гудзон этот.
Онтарио, конечно, большая провинция, но что-то я как-то да.
Как бы там, да, как бы на севере Онтарио тоже там хороший писец вот разводится. Это мы здесь как бы привыкли, что у нас здесь тепло по сравнению, ну да.
Я посмотрю. А, да. Ты прав. Онтарио действительно. Мне почему-то кажется, мне всегда кажется, что этот Онтарио заканчивается...
У Торонто?
Не, в районе Саббери или Сандербэя, то есть как бы и все. А оказывается, да, ты прав, там еще есть.
Там еще, да.
Да, ну, да, то есть получается, когда я там ездил в Кубек, то, ну, в принципе, да, это не так далеко, это не так плохо. Но в минус 20 ничего было. Вот, один раз попал. Но я не знаю, как эту фуру будут, то есть, тестировать там. Электричество, по-моему, не особо сильно дружит с морозами.
С холодом, да. Вернее, даже батарейки.
Да, электричество похер, а вот батареи это да. Ну, не знаю, это здорово, пусть тестируют.
Батарея будет разряжаться, чисто пытаясь держать себя в нормальном состоянии, блядь.
Ну, насколько я тоже понимаю, что у меня очень маленькие знания про все эти Tesla батареи, но там по Tesla батарее идет этот проведены линии для антифриза, да, то есть там стандартный кулант этот антифриз ходит, вот, и его тоже там, кстати, менять надо, но неважно. И как бы, да, насколько я понимаю, когда батареи заряжаются или разряжаются, то этот антифриз, он как раз держит температуру правильно. Поэтому вполне возможно, что там для тестирования зимой, возможно, там стоит тоже или стоит какой-то обогреватель или от батареи, или от розетки, ну, не знаю. Вот, то есть, когда он разряжается, когда работает машина, то есть, поддерживается температура. Конечно, адская вещь, но... Что поделать?
Да.
Так, а сколько сейчас диск стоит? И сколько часов они отработали? Да. В общем, интересная тема. Большое спасибо. И вообще, мне очень нравится этот Backblaze, который делают отчеты и статистику про жесткие диски. По-моему, если я не ошибаюсь, они публикуют каждый год. Было бы, кстати, приятно узнать, что HGST, вот, то есть, как называется, Western Digital просто делают ребренд HDHT, извиняюсь, дисков. Я не знал. Мне, кстати, всегда было интересно, такое, что это такое HGST, но я диски очень сейчас редко покупаю. Вот, оказывается, да, то есть Western Digital делают ребренд. Насколько я понял базовые статистики, то, как их называются, Seagate-диски это, ну, грубо говоря, в кавычках самые отстойные по количеству этих фейлов. И, кстати, справедливости ради, то там процент развала всех этих дисков достаточно маленький, поэтому, в принципе, если кому-то... по скидочке могут Seagate купить, то, в принципе, почему бы и нет. Вот, но я, если честно, лично мое мнение, я Seagate диски, если могу, то я не покупаю. Последний раз, кстати, я купил Seagate, у меня сейчас валяется мобильный 2.5 Seagate, 2-терабайтный. Вот, и единственная причина, почему я его вытащил, потому что у меня какие-то ошибки там сыпались на моем сервере с бэкапом. Я не совсем уверен, но я поставил туда Western Digital, и пока что вроде проблем нет, но еще рановато. Но вообще Seagate диски, я к ним крайне плохо отношусь. Я помню, кстати, еще времена, когда я был мальчиком, Western Digital тоже нельзя было покупать. Это был такой трэш, я помню. Мне в особенности очень хорошо запомнился Western Digital, если я не ошибаюсь, это был Western Digital подожди, как он называл? Desk Star. Вот, его прозвали, по-моему, это был этот Western Digital. Его прозвали Western Digital Desk Star. Вот, естественно, потому что он любил умирать. У меня один такой диск умер, и я там похерил много данных. О, снайпер плюс. У меня на серваке недавно два диска стрелилось. 30 тысяч часов отработали. Переведи, пожалуйста, это в года. если не тяжело. И какие, кстати, диски стояли? Ну вот да, сейчас я CD-диски вообще не покупаю. Если я могу этому помочь, я не покупаю. Вот. В принципе, как основной диск, если бы по скидке, опять же, я, может быть, купил бы как основной диск. Но для бэкапа нет. Ни в коем случае. Вообще, конечно, кому интересно, пойдите, посмотрите, но Backblaze статистика просто великолепная. Мне нравится. Я недавно обнаружил, что у меня столько этих дисков валяется. Люди, кстати, кому нужны диски? Вот. А у меня есть куча дисков для лаптопов. То есть 2,5 дюйма. Если кому нужно, пишите. Пришлю вам все, но вы оплачиваете посылку. Этим, да, то есть за свои деньги я отсылать все это не буду, но кому интересно, пожалуйста. Это 3,5 года бесперерывной работы, каждый день запись по 30 гигов минимум. 30 гигов? Откуда ты 30 гигов каждый день пишешь?
Ну как интернет скачивать?
Он издевается, он какой-то шпион, наверное, американской разведки, если он по 30 гигов каждый день. Я столько в день не пишу на диск. С учетом того, что я там люблю покачать, знаешь, мультики и все остальное.
А, наверное, этот у него там бизнес крутится.
БК
Пока подписывается.
покачаю. Да. Так мы тебе, блядь, и поверили, что БК покачаешь по 30 гигабайт.
Чьи бэкапы? Бэкапы сосиски конторы закачиваем.
Да, как этот контрактор NSA, да? Вот, но а какие, скажи, какой конторы диски у тебя посыпались? Мне вот это интересно. Вот, но и как бы ирония судьбы, что сейчас я покупаю исключительно Western Digital, но вот я думаю, сейчас перейду тогда на этот HGST. Если это ребренд, действительно, Western Digital просто делает ребренд, то почему бы и нет? Но я, если честно, я не знаю. Я, по-моему, говорил, я недавно купил себе новый дроба, да, то есть это вот RAID-коробку. Самое забавное во всей этой истории с этой RAID-коробкой в том, что я купил, она как бы такая пятислотная, да, туда 5 харддрайвов можно запихнуть. И к большому моему умилению и удивлению, вот, мне, в принципе, 4 на самом деле хватило бы. В чем того, что сейчас диски, там, по-моему, 16 терабайт на диск можно купить такой вот, то данные, вот реально диски становятся просто все дешевле и дешевле. Даже немножечко страшно становится отчасти. Но, да. Так что. Интересно. Мне нравится. Пока
Да,
что.
надо потусить на сайте,
Ну,
посмотреть.
с Ташибой я, кстати, не совсем знаком. Вроде у них тоже достаточно неплохие показатели, но.
Подожди, а Intel свои что, уже перестал делать или что?
Я, если честно, не знаю.
Или они чисто этим, как называют, SSD? Или ZBrain?
Диски Intel, они делали диски?
Ну, я знаю эти SSD, мне интересно, или они делали эти нормальные диски.
Я, честно говоря, не знаю, но у меня есть очень маленькое подозрение, что Intel, возможно, не выдержал конкуренции. И, возможно, Intel сейчас, возможно, ушел в профессиональный рынок. То есть не для таких, знаешь, там, отморозков, как мы. А вот там, может быть, для серверов или для чего-то такого. Потому что там, всякие быдла неотесанные, типа нас с тобой, мы смотрим на, знаешь, там килограммы, сколько килограммов в каждом диске, и типа, о, знаешь, соотношение доллара к килограмму. Ну, естественно, пропускная способность, и можно даже почитать тесты, насколько эта пропускная способность может как бы состояться, то есть постоянно быть. Потому что не все диски, как говорится, у них пропускная способность стабильна. Некоторые начинают с очень высокой пропускной способностью, потом, типа там, с кэшированием или еще что-то, а потом она пикирует просто вниз, там, спустя, я не знаю, сколько гигабайт. Вот, но с Intel SSD они изначально были качественные и дорогие, возможно, они ушли целиком в профессиональный рынок, потому что сейчас огромное количество дешевых всяких нонеймов, да, то есть по совету снайпера я себе купил, кстати, нонейм в лаптоп. И, кстати, я не совсем уверен, быть разочарованным или нет, но такое ощущение, что машинка чуть-чуть, она иногда подтормаживает в такие... О, сломался этот, он сказал, этот Western Digital Purple. Второй возможности сидеть, не могу сказать, так как смарт перестала показывать. Надо разобрать, посмотреть. Ну, ты разберешь, потом напишешь, что это были за диски. Вот, ну, как бы, да, и у меня вот этот, ну, Name SSD, потому что у меня интенсивной работы нет, вроде как ничего, но такое ощущение, что местами он иногда подтормаживает. Вот, поэтому если сопоставлять килограммы баксы такое, то действительно, знаешь, очень легко пойти с более дешевыми производителями. А если нужна надежность и скорость, то придется платить мегабаксы и покупать что-то хорошее. Возможно, Intel туда ушел, я не знаю. Но как бы да, я с тобой согласен, не видно его.
Ну, не, насколько я понял, это эти обычные эти болванки. Вот. Потому что, ну, судя по размерам и все остальное, мне кажется, это все-таки, да, обычные этот болванки, типа, не SSD.
Да. Кстати, вот этот Western Digital Purple, я, по-моему, у меня, я не помню, для чего он должен был быть, но я какой-то репорт читал по ним, и потом, потому что я выбирал диск для своего рейда, и в итоге я потом отказался от этой идеи Western Digital Purple. Но... Вот, к сожалению, я не помню, для чего эта классификация, там, для каких-то определенных работ, но... Вот. Я, если честно, у себя в рейде, потому что я рейд использую в основном для медленных операций, то я выбираю более диски, которые работают более прохладно. То есть в основном там зелененькие, вот, и с меньшими оборотами и так далее. Я выбираю желательно больше кэша и меньше оборотов. Вот. Но это в основном из-за как бы жизнеспособности диска, чтобы он работал с меньшими температурами и медленнее.
Тише крутит, да, дальше будет, да?
Да, у меня примерно отношение к жестким дискам такое же, как примерно, знаешь, там с двигателем. Да, меньше обороты, меньше проблем. Вот. Для медийных центров. Да. Я вот как раз, либо систем видеонаблюдения. Ну вот я как раз между этим и еще чем там выбирал, потом прочитал какой-то репорт, махнул рукой и сказал, пошло все в задницу. Вот, поэтому да. Я не покупаю никакие Western Digital Blue, я не покупаю никакие Western Digital там Black, которые... Blue это, по-моему, для обычных десктопов, Black это для тех, кому нужна больше скорость, перформанс и все остальное, я это ничего не покупаю. Я покупаю все там самое медленное с максимальным количеством памяти. Все.
Зеленый, короче, зеленый.
Я, да, помню зеленый. Вот, поэтому, ну так. Ладно, так, последняя новость. Снайпер решил дальше меня вводить в ступор. Ну, отвечу ему, насколько хватит у меня сил и мочевого пузыря.
Мне нравится название этого проекта все-таки.
Какая называется?
Этот про Git на Shell, да?
Да.
Проект получил название Shit.
У программиста все-таки есть свое очень тонкое чувство юмора.
Да. С аббревиатурами у нас в порядке.
Да. Дрю Деволт, автор пользовательского чего там окружения Sway и почтового клиента iers ради забавы попытался подготовить реализацию гита, написанную на Postfix Shell. Идея возник после спора о сложности внутренней структуры Git, после которой Дрю решил продемонстрировать свои доводы, написав за день работоспособный вариант Git на чистом шеле. В процессе работы Дрю понял, что немного погорячился с заявлением о простоте из-за применения в Git бинарного формата индекса, для обработки которого не совсем подходит shell. Но оступаться было поздно, и извернувшись, ему удалось реализовать Git на шеле. Вот так. Получил название shit. Позиционирует исключение для экспериментального изучения функциональности Git, не предназначен для применения на практике. Ну, короче говоря, бла-бла-бла.
Правильно назвали проект.
Ну, что я могу сказать? Я, да, мое отношение к shell. Ты знаешь, с одной стороны, мне кажется, вот я совсем недавно вернулся пописать что-то на shell, и с одной стороны, я должен отметить, да, то есть у меня большое количество позитива связано с, как бы, с такой концептуальной идеей, что вот я пишу shell на своем маке, и в принципе я его могу протянуть достаточно легко и просто на любой Linux, что меня очень радует. И shell скрипт, как бы, скрипт, но ну, достаточно, вот он делает что надо, и вообще даже со времен университета у меня большое количество уважения осталось, как бы, к этому всему делу. И вот когда я писал свой бэкап, мне нужно было, по-моему, использовать приложение специальное такое, называется JQ. И что JQ делает? Оно берет этот JSON, хотел сказать объект, но JSON файл в себя или текст, и потом ты можешь, знаешь, там по нему ходить, и как бы, ну, там такой своеобразный парсер. Mm-hmm. Приятная вещь. И внедрить и все это использовать на шеле очень приятно и просто, в принципе. А поэтому меня вот эта вся концепция шела просто вдохновляет. Но как язык сам по себе, да, когда ты начинаешь вот этот вот скрипт писать, некоторые вещи, ну, вот настолько... Я вымораживаю, да, вот это вот сколько лет прошло, и до сих пор они не могут написать нормальные там методы, функции, пардон, функции, не методы. То есть даже для базового такого procedural языка они не могут просто сделать по-человечески. И это, конечно, удручает.
То бишь, тебе синтаксис не нравится?
Не синтаксис. Синтаксис я могу пережить. Мне не нравится, что там просто есть ограничение языка. Да, то есть, например, нету возвращения из функций. По сути. Да, то есть, там, можно вернуть число. Вот я недавно пробовал, потому что я там пытался извернуться. Такой, можно вернуть число. Охуенно. А максимальное число, которое можно вернуть, там 127. Охуенно. Просто, блядь, пиздец красиво. Нельзя вернуть текст. Да, то есть там всегда все варианты — это глобальная переменная. То есть там вот посмотрите, вот, или у тебя ты можешь вернуть integer, который с лимитом в 127. Или ты всегда используешь какую-то глобальную переменную для возврата из метода. Что просто, я не знаю, мозги взрывает от такого, знаешь, от такой красоты. И я просто не могу понять, вот почему нельзя просто эволюционировать shell, чтобы вот если его как бы вот сделать, чтобы функции работали по-человечески, как, знаешь, плюс-минус современных языках.
А питон тебе на что?
Ты знаешь, я думал, плюнуть на весь этот shell и написать все это дело на питоне, но потом подумал, это опять, это питон. А у вас есть там на операционной системе питон? Ну, знаешь, в жопу эту кашу, и как бы, ну, простота и повсеместная адаптация shell — это великолепно. Но вот то, что они не могут каким-то образом эволюционировать все это дело, чтобы можно было действительно вот красиво писать, это просто меня убивает, это меня вымораживает. Даже с учетом того, что, ладно, неважно. Я лучше остановлюсь, потому что меня это...
Зависит, конечно, но я отчасти с тобой соглашусь. Тоже там, конечно же, я не считаю типа Shell полноценным языком программирования, но вот для функционала типа, знаешь, системной обработки, там, ну, в смысле, работы с системой, то он мне жутко нравится.
Да?
Я в свое время, когда, блин, с этим, с Дженкинсом возился, то, бля, я там такие шелл-скрипты писал, что, да, там делалось очень много и очень маленькое количество, блин, строк, как бы, знаешь, там, фактически пайплайн, блин, на страницу уместился, да, там, ну такое, такого типа, да, там, типа, ты этот, знаешь, у меня там деплой, rollback, все такое, там, блин, все на страничке, на одной странице, блин, текста уместился, я так как бы смотрел, такой, блин, что-то как-то мало кода, как бы, я что-то пропустил, наверное, да, знаешь, просто смотришь такой, блин, ну, да нет, вроде все варианты предусмотрел, там, знаешь, а вдруг там что-то обломается, вдруг там еще чего-то, вот, но отчасти, я думаю, это... Там подразумевается в специализированных операциях, то там использование системных или несистемных утилит. Вот. Много, я думаю, отчасти, может быть, из-за этого у тебя там не очень получилось. Но да, я как бы сравнительно высокого мнения о Шелле. Так что... Ну так ладно, возвращаясь к самой статье-то, что там с этим шитом? Алло? Алло?
Да.
Алло? И он испарился. И он испарился, блин, с кем я разговариваю, Женя? Ну с кем? С кем я вообще здесь разговариваю? Я не понял.
Со зрителями.
Со зрителями, блин.
Извини, случается ЧП в жизни.
Там Рик говорил, мне надо посрать.
Так не сказал, но не важно.
Кстати сказать насчет Рика, я когда переехал на работе с писюка на этот на Mac, вот, я совершенно забыл самую главную ебаную вещь при переезде с одного компьютера на другое. Я обои забыл повесить на своем IntelliJ.
Ну, вот. Хочу тебя разочаровать, значит, это не самая важная в жизни вещь.
Ну, не, я сидел, у меня, знаешь, вот у меня было такое чувство, что, блядь, я что-то забыл. Вот смотрю, вроде бы код там, Ну, вроде бы все так, ну подсветку я там, знаешь, поставил по семантике, там, блин, надо. Знаешь, вот все вот вроде бы так. И тут на днях я вспомнил, что у меня, блядь, обои нету. Знаешь, этот, бэкграунд, блин, имиджа нету. Я, короче, поставил. И что ты думаешь? Что ты думаешь произошло? С тех пор, как я поставил, еще как минимум 3 раза, или нет, 3, 4, что такое? Ну, короче, скажем, 3 раза ко мне мимо проходящие сотрудники подошли и спросили: слушай, чувак, а ты как эту хрень поставил? Я себе тоже хочу. Я такая, оу, е, знаешь, такой сидишь, такой думаю, ага. Че, чудаки, не думали, не знали, а?
Ладно, давай, заднее слово, и будем закручивать. Ну что?
Гречка.
Фиеста.
О-о-о.
Ну ладно, люди, пожалуйста, заходите на... Кому удобно, подписывайтесь на YouTube-канал. Кто хочет присоединиться к чату, в котором все последние, все самое близкое к рилтайму сливы и все остальное. Вот. Присоединяйтесь к телеграм-каналу. Вот. И не забывайте писать нам, обсудить. И если есть комментарии, вопросы, хотите потусоваться или что-либо, то всегда можете просто-напросто оставить коммент на официальном сайте rcmp.me. Вот. Ну и все. Вот и сказочки конец. Кто слушал, молодец. Любви, счастья, здоровья.
Всего хорошего.